эфире «Радио России. Ставрополье». «Радио России. Ставрополье. Погода».
Сегодня в крае пасмурно, осадки, ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха до 4 тепла, в Ставрополе минус 2, атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. В городах Кавминвод до 3 тепла.
Радио России, Ставрополье.
Мимо фасада Большого театра мчатся на отдых, трезвонят трамваи. В классах десятых экзамены завтра. Вечный огонь у Кремля не пылает. Все впереди, все пока накануне. 20 рассветов осталось счастливых. Год 41-й, начало июня. Все еще живы, все еще живы, все еще живы. Все, все, все. Смотрит на Невском с афиши утесов. В кинотеатрах идет «Волга-Волга». Снова Кронштадт провожает матросов. Будет учебным поход их недолго. А за кормой, за кормой белой ночи раздумье кружатся чайки над Финским заливом. Год 41-й, начало июня. Все еще живы, все еще живы, все еще живы. Все, все, все. Небо над крепостью Бреста. В тесной квартире счастливые лица. Вальс политрук приглашает невесту. Новенький кубик блестит на петлице. А за окном красота новолуния. Шепчутся с Богом плакучие ивы. Год 41-й, начало июня. Все еще живы, все еще живы, все еще живы. Все, все, все. Военный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица. С кем нас свела фронтовая дорога? С кем навсегда нам пришлось разлучиться? Годы прошли, и опять за окном тихий вечер. Смотрят с портретов друзья молчаливо. В памяти нашей сегодня и вечно. Все они живы, все они живы, все они живы. Все, все, все.
О самом главном.
О самом важном.
О самом интересном. Говорим сегодня на Радио России Ставрополье.
Ставрополь 95,6 FM. Пятигорск 107,8 FM.
Радио России Ставрополье. Здравствуйте. У микрофона Лилия Воронкина.
И Таисия Золотарева.
В гостях у нас сегодня Ефим Леонидович Файнер, председатель городской еврейской общины «Шалом» и член общины Анна Ильинична Зверко. Здравствуйте. Рада приветствовать вас сегодня у нас в студии.
Здравствуйте. Здравствуйте.
В России и на Ставрополье продолжается неделя памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили Освенцим. Открывшаяся правда о нацистском лагере смерти тогда подвергла в ужас мировую общественность. В эти дни во всем мире вспоминают тех, кто выживал в аду. Так называли лагерь смерти его освободители. Началась неделя памяти в понедельник с открытия в Москве выставки «Холокост. Уничтожение, освобождение, спасение». На ней представлены уникальные кадры и материалы того времени. У нас на Ставрополье тоже проводятся мероприятия, чтобы все вспомнили, чтобы все знали. Ефим Леонидович, ну расскажите, что уже провели?
Ну, наша община провела уже несколько мероприятий. Нас приглашали на мероприятие, посвященное Дню Холокоста, в Краевую библиотеку имени Сляднева. Угу. И там мы встречались со студентами Института дружбы народов. Я рассказал о Холокосте на Ставрополе, о судьбе моей семьи, в которой погибло около 15 членов семьи в Керчи и в Ставрополе.
Угу. Ну, может быть, расскажете нам сегодня подробнее вашу историю вашей семьи.
Ну, до войны мы жили в Керчи, и когда пришла война, вы знаете, наверное, что был приказ Керчь не сдавать, поэтому была очень сильная линия обороны, и думали, что немец не пройдет. Но немец прошел это за один день, и целая армия попала в капкан, и евреи, и советские работники, все погибли. Чудом наша семья почти вся погибла, там и тетушки, и дядюшки, и мои двоюродные, значит, братья, сестры. Отец смог спасти семью только потому, что он был заместителем начальника обороны Керчи. И он каким-то чудом, значит, нашел машину и просил, значит, бабушку, чтобы она отпустила всех, потому что всех собирались. Ну, он знал, что уничтожат. Угу. Бабушка уперлась и сказала, что немцы в 14-м году евреев не трогали, это все пропаганда. И, послушавшись ее, все остались. Даже мама хотела остаться, но отец сказал, что ты хочешь оставайся, а детей я заберу. Угу. Мама вынуждена была поехать с нами. Единственное, что мальчишка, вот сын сестры моей мамы Сары, Фима, бежал за машиной очень долго, он как чувствовал, что он погибнет. И меня, кстати, в честь этого Фимы назвали тоже именем этого мальчика. Поэтому для меня, как говорится, это в сердце, это горит, это незабываемо.
Как вы попали в Ставрополь и что здесь, как складывалась судьба?
В Ставрополе мама не хотела возвращаться в Керчь, потому что там все было связано с гибелью близких, родных, матери, там, и сестер и так далее. Поэтому раньше из эвакуации можно было поехать только по вызову. И ее вызвали две двоюродные сестры, которые приехали вот к сестре в Ставрополь, не зная, что она тоже погибла в этом пожаре Холокоста. И таким образом мы приехали в Ставрополь. Мама приехала с тремя детьми, как говорится, ни квартиры, ни документов, ничего. И мы вот, она рассказывает, что мы остановились, вот эта бывшая площадь Ленина стояла вот с тремя детьми в отцовской шинели. Хорошо, там одна женщина пожалела ее и приютила.
То есть вообще никого не было в городе у вас? Ни родственников, ни знакомых на тот момент?
Ну, вот родственники двоюродные были на таком же положении. Вот, и было очень так тяжело. Поэтому для нас действительно День Победы был со слезами на глазах.
А отец, он остался там?
Отец наш погиб в Польше, он был два раза ранен, приходил с фронта, а потом опять уходил. И последняя его битва была в районе Кракова, как раз там, где находится этот лагерь уничтожения. Вот. Он погиб смертью храбрых, в общем, был офицером.
Ефим Леонидович, а в каком году вы приехали в Ставрополь?
В Ставрополь мы приехали в 1945 году.
Уже после освобождения.
Да, после освобождения.
Я предлагаю сейчас восстановить вместе хронологию событий тех лет, вот когда Ставрополь был оккупирован. Немцы вошли в город в августе 1942 года. А что было потом?
Ну, немцы, вы знаете, в Ставрополе были всего полгода, но сразу же они повесили везде воззвание к мирному населению и отдельно воззвание к евреям, где заканчивалось это воззвание тем, что под страхом смертной казни все евреи должны были явиться с вещами на пункт сбора.
Она находилась, я, если не ошибаюсь, где Тифлисские ворота, да, возле цирка?
Да, было два места. Одно место сбора было в районе Тифлисских ворот, а второе место — это нынешнее вот место, где водружен ангел. Это примерно вот в этом месте.
Александровская площадь, да.
Да, да. Здесь тоже собирали евреев, потому что Еврейская улица была рядом, и там жили в основном евреи. Вот, на улице Булкина. Сейчас это интернациональный переулок, а раньше это была Еврейская улица.
Что, зачем собирали? Что обещали же, что вывезут, обещали же, что спасут, правильно?
Да, но особенных обещаний там в этом воззвании, это воззвание у меня есть, в общем-то, точная копия этого воззвания.
Да, что?
Там ничего не говорится о плодородных землях Украины. Просто евреи, я слышал, были обмануты пропагандой, что их увезут в места безопасные для них, поскольку антисемитизм вырос во время войны, и они хотели обезопасить евреев. Ну, вот таким коварством евреев и смогли столько евреев уничтожить.
И поверили же, евреи приехали и думали, что их спасут.
Часть поверила, часть евреев знала о том, что творят немцы. Часть евреев была выдана местным населением, которые сообщали. Вот наш член общины говорил, что они в первый же день, когда самолеты кружили над городом, они в первый день ушли. А во второй день уже соседка постаралась и сообщила в комендатуру о том, что здесь рядом живут евреи. Вот это, к сожалению, так было.
А почему? Почему сдавали? Под страхом смерти?
Нет, просто вот когда он объясняет, что когда после войны пришли, все вещи их находились у этой соседки. То есть люди были не против поживиться за счет страданий других. Вот это вот равнодушие, вот эта внутренняя озлобленность людей, этот антисемитизм, который, к сожалению, был, он и послужил причиной того, что очень многие евреи погибли.
И многие, мне кажется, люди, которые живут в Ставрополе, свидетели тех событий, рассказывают и помнят об этом. Например, на улице Комсомольской возле третьей гимназии немцы сделали большую огромную клетку, ввели туда евреев и огромных собак, которые их там растерзали и покусали. И вот до сих пор есть свидетели тех событий, которым было 4 года, 5 лет. И до сих пор это остается в памяти. И таких мест у нас много на Ставрополье, где пытаются установить памятники.
Где проводят даже
такие, да, устанавливают, да, где-то еще будут устанавливать и так далее. То есть вот эту память нам нужно сохранять и помнить о том, что было.
У нас в гостях сегодня и член общины Анна Ильинична. Вы обещали рассказать нам историю своей семьи.
Да, я хотела бы рассказать о своей семье. Значит, когда началась война, мой отец Илья Залманович Белецкий, 1922 года рождения, уже служил в армии на Тихоокеанском флоте. И во время оккупации дома оставались только его мама и его сестра, ну, моя бабушка и тетя.
Он уроженец Ставропольского края?
Он уроженец города Ставрополя. И мой дедушка, он до войны умер, и они остались обе женщины одни. И в городе были расклеены приказы вот эти немецкие, о которых рассказал Ефим Леонидович. Вот это на самом деле было. Вот. И в документах надо было обязательно с собой взять документы, ценные вещи, там, продукты на 3 дня. И бабушка засобиралась тетей. Тетя была беременна, на 7-м месяце беременности. Она уже была молодой замужней женщиной. Вот. Соседка, кстати, вот очень хорошая женщина, тетя Маша, как рассказывал мне отец, она говорила, говорит: «Хана, давай спрячем Веру, давай ее я спрячу, я смогу это сделать, а ты, если так уж хочешь, ну иди». Ну, они вместе, только вместе пойдем, вместе поедем, вот, не волнуйся, все будет хорошо, и они пошли. Пошли и попали вот в эти душегубки, машины, где эти машины повезли их как раз на расстрел. А тетя была замужем за летчика. И летчик погиб в этом же году, в эти же месяцы.
На фронтах.
На фронтах, да. И вот так вот получилось. Когда, значит, отец служил на Тихоокеанском флоте, пришел он с войны в 1947 году, когда уже закончилась война полностью. Вот, он был морским десантником. Имел награды, очень много наград, у него медали, орден, и заслуженный такой ветеран. Когда он вернулся домой, в доме жили чужие люди. Вот. И как вот в словах Исаковского, да, пришел с войны в родную хату, сгубили всю его семью, да, куда идти солдату.
И по факту, казалось бы, не домой, да, пришел вовсе.
И уже в чужой, да, и получилось очень сложно у него с этими людьми. Вот, ну, там была своя история, конечно, очень трагично все. Но вернули ему этот дом, вот, где, собственно, и мы родились, я и мои братья. Вот.
Анна Ильинична принесла нам фотографии. У нас здесь в студии фотографии. Расскажите, кто на портретах?
На портрете моя бабушка Ханна Яковлевна Белецкая, 1899 года рождения. Ну, она очень красивая женщина такая была, вся домовитая ее. Ну, папа ее очень любил. Такая. И занималась семьей. Они были портные, она шила. Вот. А тетя моя, ей она 1917 года, вот, молодая, красивая женщина, она была музыкант. Она играла, у нас дома стоял рояль. Она очень хорошо музицировала, и, как отец рассказывал, там окна открывались на улицу, и люди собирались слушать, как она играет. Это было что-то. Вот.
Судьба какая?
Ну, судьба — расстрел. Расстрел, и вот они обе были расстреляны. Отец пришел с войны, и ему рассказали, показали место, где они были расстреляны. Это недалеко от Лесной Поляны, там вот в лесу. И потом уже с годами там поставили обелиск, вот, оградили его, все это красиво сделано. И каждый год он водил нас, детей, нас в семье четверо. Каждый год мы ходили 9 мая на возложение цветов. Вот. Он нас к этому приобщал, вот, рассказывал всегда, плакал. Очень тяжело все это было ему вспоминать. Вот. И до сих пор это осталось традицией, отца уже нет в живых, но мы ходим всегда с семьей 9 мая. Мой муж, он русский, но он это очень поддерживает всегда меня в этом плане. Вот, и мы до сих пор, и маленькая внучечка наша, которая вот 2 годика, и она ходит, и цветочки кладет, и камушки кладет. Все внуки, вот все дети, мы все ходим и помним, и чтим их память, и хотим, чтобы никогда этот геноцид больше не повторялся в судьбе нашего народа, вот, в судьбе нашей страны.
Важно помнить и чтить, и рассказывать, да, подрастающим поколениям, не только своим родственникам, но и маленьким деткам в детских садах и в школах.
Да, это надо говорить, конечно, чтобы помнили, как говорил Юрий Фучик, что люди, будьте бдительны, не забывайте никогда, что произошло в этом мире. Было очень много погибших, много пострадавших в этих концлагерях, в оккупированных территориях, не только евреев. Весь Советский Союз страдал в этой войне, и очень тяжело. Поэтому, люди, будьте бдительны.
Прервемся на небольшую музыкальную паузу и сразу же продолжим.
О самом главном.
О самом важном.
О самом интересном.
Говорим сегодня на Радио России Ставрополье.
Ставрополь 95.6 FM, Пятигорск 107.8 FM.
Среди связок в горле комом теснится крик, но настала пора, и тут уж кричи, не кричи. Лишь потом кто-то долго не сможет забыть, как, шатаясь, бойцы об траву вытирали мечи, и как хлопало крыльями черное племя. Как смеялось небо, а потом прикусило язык, и дрожала рука у того, кто остался жив. И внезапно вечность вдруг превратился в мир. И горел погребальным костром закат, и волками смотрели звезды из облаков, как, раскинув руки, лежали ушедшие в ночь. Спали в повалку живые, не видя снов. А жизнь только слово, есть лишь любовь и есть смерть. Эй, а кто будет петь, если все будут спать? Того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь
самом главном.
О самом важном.
О самом интересном.
Говорим сегодня на Радио России Ставрополье.
Ставрополь 95,6 FM. Пятигорск 107,8 FM.
Снова программа «Говорим сегодня». У микрофона Лилия Воронкина.
И Таисия Золотарева.
А в гостях у нас Ефим Леонидович Файнер, председатель городской еврейской общины «Шалом» и член общины Анны Ильинична Зверко. Еще раз здравствуйте.
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 Продолжается и на Ставрополье, и по всей России неделя памяти жертв Холокоста. Уже проговорили о том, что имена жертв сейчас увековечивают. На местах массовых расстрелов воздвигаются памятники. А где уже установили памятники? Расскажите, Ефим Леонидович.
Ну, вообще, исследователи, краеведы, профессора истории высших учебных заведений проводили работу, и выявлено, что на Ставрополе около 60 мест расстрелов, угу, массовых расстрелов людей. И, значит, в этих местах с помощью программы «Восстановить достоинство», которую инициировал Российский еврейский конгресс, возводятся памятники. Уже в 20 местах Ставропольского края возведены памятники с именами жертв Холокоста.
Угу. Насколько я знаю, в Ставрополе это два места, правильно?
В районе, да, в Ставрополе два места. В одном месте, в районе ресторана «Лесная поляна», памятник был установлен в 52-м году, еще при содействии, и инициирован был теми людьми, которые вернулись с фронта, угу, вот, в частности, отец Ани Белецкой. А последний памятник, там, в общем, было лесное хозяйство, обозначило это место как таким неказистым железным столбиком со звездой. Потом был установлен памятник в 2002 году, небольшой, мы собирали средства. И вновь восстановленный и с именами погибших памятник в 2017 году, угу, был при участии администрации города, общин Ставрополья. И это было достойное открытие, достойный памятник.
Да, и по архивным данным, вот как раз в районе старого аэродрома Ставрополя захоронено 3500 жертв Холокоста. И более 600 из них пациенты психиатрической больницы, так как они были первыми, да, кто был подвержен геноциду тогда.
Ну, вообще-то мы выяснили, что там захоронено в основном 95% это евреи, угу, около 4000, а пациенты психиатрической клиники были вывезены
в Бешпагир,
и там расстреляны. Угу. Теперь там тоже будет, очевидно, установлен монумент, какой-то памятник.
Угу. В сентябре была выставка «Помни о войне». Она открывалась в Краеведческом музее нашем про зрители Вайправы. Потом она была в СТГМУ, поскольку были убиты немцами врачи, евреи, преподаватели медуниверситета. Кто приезжал? Насколько масштабная была выставка? Расскажите об этом, потому что она включала не только истории судеб врачей, пациентов психиатрических клиник Ставрополя, но и всего Южного федерального округа.
Да, надо отдать должное мединституту, руководству мединститута, профессорскому составу нынешнему, который этой работе посвящает большую. Во-первых, там есть музей жертв Холокоста. Во-вторых, там они открыли на территории мединститута памятник профессорам погибшим. Дело в том, что в Ставрополь эвакуировался целый мединститут, большой мединститут с профессорско-преподавательским составом с Украины, из Днепропетровска. И все они стали преподавателями, работниками мединститута. Впоследствии все они стали заложниками этой ситуации, погибли на Ставрополе. Немцы не сразу их расстреляли, а они использовали их научный потенциал, угу, в своих целях.
Угу.
Очень много в вашей общине людей, которые, ну, были, или, вернее, являются родственниками жертв Холокоста, или, может быть, свидетели, да, те, кто не смог сегодня прийти, может быть, в силу здоровья, в силу возраста. Расскажите про интересные истории. До эфира вы делились с нами.
Да, ну, можно рассказать много историй. Есть история про мальчика, который на чисто немецком языке спросил у немецкого офицера, участвовавшего в расстреле, правильно ли он стоит. Другая история про одного из, значит, мальчиков, который смог в душегубке как-то лег на пол машины и приезжал платок к рту, и каким-то образом потом он выполз из этой кучи тел, и до сих пор он живет в Шпаковском районе.
Да вы что?
Есть и другие истории. Ну, о том, как люди спасались. Например, мой отчим Абрам Соломонович рассказывал, что немцы взяли двух евреев в комендатуру, это был дом офицеров нынешний. В общем, и два еврея спаслись чудесным образом. Взяли, когда уже немцы чувствовали, что им придется убираться, эти два еврея взяли метлы, значит, в руки и стали как бы мести, и вот по нынешней Карла Маркса постепенно дошли до вокзала и таким образом спаслись. Очень много историй.
Очень героических историй.
Да, и мы говорили вот в перерыве на музыкальную паузу, что ваша община работает весь год. То есть это не только 9 мая, это не только неделя Холокоста. Что вы проводите, чтобы поддерживать память, чтобы все знали о том, что было, и чтобы мы никогда это не забывали?
Ну, во-первых, существуют стенды, постоянные стенды. С одной стороны, стенды участия евреев в Великой Отечественной войне, это тоже большая и полезная информация для самих евреев и для тех, кто приходит в общину. Кроме того, участников войны мы на другой стороне стенда мы отдельно выделили и сфотографировали, и даже подписали истории их боевого пути. Кроме того, мы чествуем каждый на 9 мая. Это, безусловно, праздник всех, всех народов населяющих. И евреи признают его как свой праздник. И мы на этот праздник приглашаем ветеранов, дарим им подарки, чествуем их. Дети дарят им цветы. И ветераны рассказывали. К сожалению, многие из них уже ушли. Вот. Но мы, ну, кроме того, мы проводили большую исследовательскую работу, обнаруживали места захоронений, и, в общем, ежегодно мы выходим на памятник, убираем эти места и... Молодежи, вот в этом году мы детям из воскресной школы показывали, почти две недели занимались вот с ними рассказами, показами фильмов и так далее.
Ефим Леонидович, а такой вопрос, все-таки община ставропольская, да, но вы же сотрудничаете с другими общинами, может быть, зарубежными или вообще по всей России, как-то на какие-то мероприятия приезжаете и так далее?
Да, наша община особенно давно и тесно сотрудничает с Пятигорской краевой общиной. И, кстати, вот в районе стекольного завода недавно был открыт памятник, очень значительный, монументальный памятник. И наша община в этом тоже поучаствовала. Пятигорская община обратилась с просьбой, значит, зная, что мы проводили исследовательскую работу, дать им имена погибших в этом месте. И мы дали 560 имен. Вот. Мы присутствовали на открытии этого памятника. Приезжал, кстати, посол Израиля Гарри Корн. Вот.
Напомню, что вот расстрел под Минеральными водами, да, в районе стекольного завода был самым массовым. Тогда немцы уничтожили около 7,5 тысяч мирных советских граждан. Я говорю про евреев. Там сейчас, вот на этом обелиске, около 1000 фамилий. Вот, получается, половину из них передала ваша община.
Да.
И крайние плиты, насколько я знаю, я пусты, ведь установить именно всех погибших не удается до сих пор.
Да, эта работа требует продолжения. Дело в том, что мы пользовались именами, выявленными комиссией по расследованию жертв зверств нацистов, которую возглавлял известный писатель Алексей Толстой. Но, естественно, что все имена идентифицировать не удалось. Эта работа требует продолжения.
А как вы работаете с архивами? Расскажите. У нас остается 2 минуты буквально для конца эфира, так вкратце.
Ну, тот архив, который мы уже добыли, мы уже дали в 20 местах уже установлены памятники, и там теперь устанавливаются памятники с именами. И мы, в общем, постоянно в контакте с теми, кто эти памятники устанавливает.
Спасибо.
Сегодня в гостях у нас были Ефим Леонидович Файнер, председатель городской еврейской общины «Шалом» и член общины Анна Ильинична Зверко. Говорили о неделе памяти жертв Холокоста. Это очень важно, мне кажется, помнить и знать,
да, что такое было. Спасибо вашей общине за работу, что проводите такие мероприятия, которые нужны нам всем.
Спасибо. Сегодня пятница, завтра выходные. Услышимся в понедельник. У микрофона была Лилия Воронкина.
И Таисия Золотарева.
Всем пока-пока.
Радио России «Ставрополье».